слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Здравствуйте. Сегодня среда, 21 сентября, и вот что вас ждет в первом часе нашего эфира. В Белоруссии возобновляются акции протеста, организованные группой «Революция через социальную сеть». Легко ли быть членом «Единой России»? Очередной сюжет из цикла о деятелях культуры, вступивших в партию власти. И центральная тема нашей программы – выдвижение фильма Никиты Михалкова кандидатом на премию «Оскар». Достоин ли фильм «Цитадель» выдвижения на премию «Оскар»? Итак, центральная тема нашей программы и тема, которую мы хотим обсудить с вами, уважаемые слушатели «Радио Свобода», это выдвижение фильма Никиты Михалкова на премию «Оскар». Выдвижение фильма «Утомленные солнцем 2. Цитадель» кандидатом на премию «Оскар» вызвало негативную реакцию некоторых членов российского «Оскаровского комитета». В частности, против этого решения выступил лауреат «Оскара» 81-го года режиссер Владимир Меньшов. Он высказался за изменение состава российского «Оскаровского комитета» и введение в него людей, которые напрямую не зависят от Никиты Михалкова. Достоин ли фильм «Цитадель» выдвижения на премию «Оскар»? Вот вопрос, на который мы просим сегодня ответить наших слушателей. Будем ждать ваших сообщений. Номер для СМС плюс 7903-743-2801. Пейджер в Москве 660-1046. Сообщение можно присылать абоненту «Радио Свобода». Работает электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, а телефон прямого эфира, который мы включим примерно через 20 минут, 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Достоин ли фильм Никиты Михалкова «Цитадель» выдвижения на премию «Оскар»? Вот как на этот вопрос ответили жители города Саранск корреспонденту «Радио Свобода» Игорю Телину.
Я считаю, что да, достоин, потому что, в принципе, других таких интересных фильмов, в общем-то, и не было. Вот. А это достаточно масштабный, интересный фильм, зрелищный. Я думаю, что да.
Ну, я считаю, что российские кинорежиссеры просто достойны и должны, ну, держать планку России. А Михалкова, я считаю, одним из самых лучших наших режиссеров.
Нет. Михалков еще не достиг этого мастерства и совершенства. Я считаю, он посредственный режиссер.
Я думаю, что нет. Фильм, наверное, провалится. Михалков после «Утомленный солнцем» ничего не сделал существенного.
Ни в коем случае, это будет позор России, если такой фильм будет номинирован, потому что он не получит этой замечательной награды.
Ну, я вообще этот фильм не смотрела, потому что, когда я посмотрела первую часть этой эпопеи, то на вторую часть «Стадель» мне не захотелось идти. Но я считаю, что вот его фильм «Утомленный солнцем», который был удостоен «Оскара», он намного сильнее и в актерском плане, и в постановочном, и в режиссерском.
Считаю Михалкова большим художником, но то, что он снимал последние 10 лет, мне активно не нравится. Но если сочтут нужным его выдвинуть, ну почему бы и нет? Фильм зрелищный.
Конкретно «Цитадель» сейчас везде идут материалы, в том числе в интернете, что, в общем-то, это спорный вопрос. И «Оскаровская комиссия», которая у нас вот при нашем союзе кинематографистов, в общем-то, спорили, выдвигать ли этот фильм. Поэтому, наверное, решать больше надо уже профессионалам. Я, к сожалению, не могу ничего сказать.
Потому что Михалков все-таки такой очень известный режиссер с мировым именем.
Да, он действительно достоин того, чтобы выдвигать на уровень мирового масштаба. Все-таки Михалков, он достоин для этого.
Мне кажется, что фильм очень слабый и недостоин.
Ну, почему бы и нет? Сам я этот фильм посмотрел. Довольно-таки неплохой фильм, но на «Оскар» все же, мне кажется, он вряд ли потянет.
Я не знаю даже, что сказать. Мне никакой двояк, мужу понравился, ему очень понравился фильм. А мне не в восторге от этого фильма. Какая судьба дальше будет, я даже не знаю.
Вот что отвечали на вопрос, достоин ли фильм Никиты Михалкова «Цитадель» выдвижения на премию «Оскар» прохожие на улицах столицы Мордовии. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Белоруссии сегодня должны возобновиться акции протеста, организованные группой «Революция через социальную сеть». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Нет смысла просто возмущаться растущими ценами, безумной инфляцией, отсутствием валюты, убытками компаний и обнищанием людей. Надо действовать. При отсутствии других предложений «Революция через социальную сеть» возобновляет акции молчаливой солидарности, говорится в специальном обращении, распространенном в социальных сетях. Таким образом, организаторы «Молчаливых революций» обещают возобновить акции протеста, временно приостановленные 27 июля. На странице группы ВКонтакте указана конкретная дата – среда, 21 сентября, уточняет один из координаторов группы Вячеслав Дианов.
Люди хотят ненависть к этому режиму, гнев, потому что они не нарушают закон. Чем дальше это продолжается, тем больше режим задевает различных людей, которые могли даже не относиться к этим актам протеста. Из всех людей, из померкованных, режим сам делает себе противников и активных противников. Этот процесс запущен, и он только усилился.
С 1 июня до конца июля каждую среду на центральных площадях белорусских городов проходили спонтанные акции, сопровождавшиеся аплодисментами. Таким образом, небезразличные люди узнавали своих сторонников. По оценкам правозащитников, на призывы консолидироваться отозвались десятки тысяч человек. И если первые акции правоохранительные органы явно недооценили, то последующие революции стали объектом пристального внимания со стороны спецслужб. За участие в несанкционированных мероприятиях к ответственности привлечены почти 1500 участников. Многие были избиты во время задержания и впоследствии в милицейских участках. К слову, среди задержанных оказывались и случайные прохожие. Как говорят инициаторы акции, особенно бесило сотрудников спецслужб хлопанье в ладоши. Это был первый признак, по которому наверняка забирали в каталажку. Доходило до абсурда. В День независимости 3 июля, во время выступления президента Белоруссии Александра Лукашенко, даже его верное окружение не осмелилось поприветствовать своего лидера аплодисментами. Группа «Революция» через социальную сеть опубликовала план проведения акции, запланированной на 21 сентября. В Минске сторонникам предлагают собраться в 19:00 по местному времени и гулять по проспекту Независимости на отрезке от гостиницы «Минск» до Октябрьской площади. Отмечается, что план разрабатывался с учетом опыта прошлых акций и антиконституционных законов о массовых мероприятиях. «Теперь мы собираемся не на площадях, а на главных улицах. Запретить гулять гражданам в своем городе равносильно введению комендантского часа», считают активисты. Также сторонников призывают собраться на отдельных участках главных улиц в Бресте, Гродно, Гомеле, Могилеве, Витебске. В остальных городах, учитывая количество населения, сбор объявляется по усмотрению самих граждан. В отличие от прошлых акций, которые вошли в историю как молчаливые, в новом сезоне революционеры молчать не намерены. Правда, организаторы предупреждают, если хочешь выкрикивать лозунг, то должен быть готов к тому, что тебя задержат. Ведь, как показали летние мероприятия, милиция задерживает из-за молчания. После нескольких флешмобов, собравших большое количество участников, в Палату представителей Национального собрания в спешном порядке поступили поправки в закон о массовых мероприятиях, в соответствии с которыми силовики могут наказывать граждан даже за организованное бездействие в общественном месте. Похоже, безопасных форматов акций в Белоруссии уже не осталось. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной передачи «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд сегодня рассмотрит вопрос о законности заключения под домашний арест бывшего губернатора Тульской области Вячеслава Дудки, обвиняемого в получении взятки в 40 миллионов рублей. Мировые лидеры осудили убийство в Кабуле бывшего президента Афганистана Бархануддина Рабани, добивавшегося переговоров с талибами о мирном решении внутриафганских проблем. Президент США Барак Обама во вторник встретился в Нью-Йорке с премьер-министром Турции Реджепом Эрдоганом и обсудил вопросы борьбы с терроризмом. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. А официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 31 рубль 49 копеек, евро 42 рубля 91 копейка. Сегодня в 10 часов утра на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Грани времени». Ведущий Владимир Карамурза. Победу акционеров ЮКОСа в Страсбургском суде обсуждают бывший директор программы фонда «Открытая Россия» Александр Осовцев, экс-юрист ЮКОСа Светлана Бахмина и адвокаты, работающие с Европейским судом по правам человека. Слушайте программу «Грани времени» в 10 утра по московскому времени. Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В конце этой недели состоится предвыборный съезд «Единой России». Накануне этого события «Радио Свобода» представляет серию специальных репортажей, посвященных одной общей теме – что побуждает деятелей культуры вступать в партию власти. Легко ли быть членом «Единой России»? Так называется проект корреспондента «Радио Свобода» Мумина Шакирова. И сегодня в нашей программе очередной ее сюжет. Он посвящен оперному певцу Ринату Ибрагимову и актеру кино Сергею Жигунову. Народный артист артист Ибрагимов, разочаровавшись в партии власти, вышел из нее, а заслуженный артист Жигунов, напротив, все еще остается членом «Единой России», хотя не чувствует себя востребованным на партийном поприще. Слово корреспонденту «Радио Свобода» Мумину Шакирову.
Выпускник Казанской консерватории Ринат Ибрагимов поддержал нынешнюю партию власти, когда она только создавалась и называлась еще «Единством». Оперный певец Ибрагимов, как и многие другие деятели культуры, агитировал тогда в пользу набиравшего популярность Владимира Путина и его сторонников. Спустя какое-то время официально вступил в «Единую Россию» и получил партбилет. То было время надежд и щедрых обещаний, но потом пришло разочарование.
Когда это движение только началось, на мне сложилось вначале впечатление, что действительно партия, которая представляет интересы большинства народа, потом я в этом разубедился и просто перестал в этом участвовать. Говорили одно, а на самом деле в разрез все шло, это все оказалось просто болтовня обычной политической. Это был хороший пример этой истории, когда большевики взяли власть, и это очень было популярно. Был лозунг «Фабрики рабочим, землю крестьянам». На самом деле оказалось все фальшью. Из рабочих сделали рабов, а из крестьян сделали крепостных. Как на самом деле все оказалось. А в самом начале было так, что все поверили. И известный великий певец Федор Иванович Шаляпин под магией вот этого движения вместе с народом решил тоже вступить в партию большевиков. И он об этом сообщил в письме Максиму Горькому. В это время Горький находился в Италии на излечении. Вот. И Горький написал, что Федя, говорит, ты, говорит, певец большой буквы, не лезь в эти дела, говорит, для тебя это человек не нужен. Понятно тебе, да? Это грязь сплошная и обман.
Для вас эта история с Шаляпиным и Максимом Горьким была поучительна?
Ну, я просто ее вспомнил и считаю, что так оно должно быть. Люди, искусство, культура, которые связаны с духовной жизнью, которые людям донесли только правду, они не должны вообще в политику суваться, если хотят действительно представлять чистое искусство настоящее.
У вас какие-то обязательства перед «Единой Россией» были?
Нет, никаких обязательств.
Актеров очень часто приглашают торговать лицом во время предвыборных кампаний.
Ну, я в свое время тоже работал в поддержку России.
На ваших концертах, допустим, плакаты с изображением бренда «Единой России», что-то такое было?
Тогда в кампании участвовал, конечно, было. Нормально было. Я считал, что это дело от всей души, кажется, с верой большой. А потом, вот, как я сказал, очередной мыльный пузырь лопнул и все.
Неприятностей не было?
Ну, знаете, я человек глубоко верующий. И в наше время ничего бояться нельзя. Бояться надо единого. Единственное бояться – это только Бога. Кого надо бояться и думать о том, что придется отвечать перед единым. А все остальное – это обман. Это боязнь, это...
Скажите, а какую-то выгоду вы хоть получили? Ведь дружба с партией власти предполагает какие-то бюджетные деньги на проекты.
Нет, ничего совершенно. Дело в том, что сейчас, я думаю, что народ прозревает одно из вещей. И сейчас время работает на правду. Многие себя открываются, и если человек тем более верующий, он начинает понимать истинную ценность. А сейчас без веры вообще нельзя жить.
Творческий путь Рината Ибрагимова охватывает несколько десятилетий. Наряду с музыкальными выступлениями певец Ибрагимов также снялся в ряде кинофильмов, наиболее известным из которых является «Итальянский контракт». Другой мой собеседник – актер Сергей Жигунов. Прославился в середине 80-х благодаря телевизионному проекту «Гардемарины вперед». Вторая волна популярности пришлась на середину нулевых, когда на телеэкраны вышел ситком «Моя прекрасная няня». Но членом «Единой России» Жигунов стал в 2003 году, накануне декабрьских выборов в Государственную Думу. В тот момент ему казалось, что коммунисты хотят взять реванш, и он решил поддержать Владимира Путина и его сторонников.
У меня было ощущение, что это правильно. Я делал так, потому что считал, что так нужно. Это было давно. Была другая ситуация. У нас очень коммунисты были сильны в свое время.
Позвольте вам возразить, коммунисты в 2003-м были не те, что в 96-м.
Вы знаете, вам, может быть, кажется сейчас, что они были трупами. Они не были трупами, а как бы, поскольку процедура вступления была довольно длительной, мое участие в этом процессе было большим, там, как 2002-й возьмите раньше, еще чуть раньше. Они все время почти выигрывали выборы.
С 99-й год была убедительная победа Путина, в 2003-м году он ее закрепил.
Победа Путина и парламентские победы – это разные вещи. Речь, я же не участвовал в выборах президента или в группе поддержки. Не был. Я говорю о парламентской ситуации. В парламенте все было по-другому. все забывается, перестаньте. Я рассказываю своим детям о том, как не было масла в магазинах, и они с удивлением на меня смотрят. Прошло совсем немного времени, уже никто ничего не помнит. Все было довольно неспокойно. Было ощущение, что надо помочь Путину. Оно было искренне абсолютно.
На ваш взгляд, какова идеология партии власти?
В нашей стране конкретной идеологии внятной. Практически нет уже ни одной партии, даже очень внятных коммунистов. Да? Идеологии вообще в стране нет, к сожалению.
Удалось ли вам осуществить какие-то совместные проекты с «Единой Россией»?
Я собирался делать несколько проектов, которые могли бы принести пользу, скажем так. Речь шла, например, там, о Дне смерти Высоцкого. Была юбилейная дата, я придумал грандиозное шоу. Я очень люблю это делать. Это было бы очень здорово, эмоционально и правильно. Не получилось по каким-то обстоятельствам. Ну, значит, это было не нужно партии. Там же кто-то принимает такие решения.
Почему вы не выйдете из этой партии, если вы себя чувствуете, ну, чужим в этой компании?
Я не говорю, что чувствую себя чужим в этой компании. Я чувствую себя недозагруженным, я бы сказал. А у меня было ощущение, что я смогу приносить какую-то пользу. Я, увы, ее не приношу. Но, собственно, я ничего, если честно, для того, чтобы ее приносить, не сделал. И сам, что тут греха таить. Поэтому, ну, я имею в виду в качестве члена «Единой России». Поэтому я выйду, и что, и зачем.
Один из лидеров этой партии там пару лет назад произнес фразу, которая стала крылатой. «Парламент – это не место для дискуссий».
Ну, я понимаю, да. В нашей стране у нас прекрасные реплики произносят руководители, и связано с отсутствием достаточного уровня образования. У меня ощущение, что они не всегда понимают просто, что они говорят.
Вы знаете, он войдет в историю с этой фразой.
Да, я говорю, оговорочка по Фрейду.
Вот в партии «Единая Россия» для вас есть какие-то моральные авторитеты?
Не знаю.
В настоящий момент Сергей Жигунов не только снимается в кино, но и выступает в качестве продюсера. В середине 2000-х Жигунов возглавлял гильдию актеров кино. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В эфире рубрика «Сегодня в Америке». Ее представляет Юрий Жигалкин.
Шумное убийство в Афганистане и будущая афганская операция. Смертная казнь, которой не избежать. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Убийство Бурхануддина Рабани, главы Афганского совета по примирению, продолжившее серию громких терактов и террористических нападений, вызвало заметную реакцию в Соединенных Штатах. Слово Алану Давыдову.
Сообщение об убийстве Бурхануддина Рабани заметно омрачило переговоры Барака Обамы с президентом Афганистана Хамидом Карзаем в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Президент Обама сказал, что гибель Рабани – это трагическая потеря. Назвав Рабани человеком, которого глубоко волновала судьба Афганистана, Обама пообещал, что он и Карзай останутся верны целям достижения мира и стабильности в этой стране. Мы оба верим, что, несмотря на это чрезвычайное происшествие, мы не свернем с пути, ведущего афганцев к свободе, безопасности, правопорядку и процветанию. Сейчас очень важно продолжить усилия по примирению всех слоев афганского общества, чтобы покончить с жестокой волной насилия. По словам американских официальных лиц, неизвестно, было ли убийство Бурхануддина Рабани приурочено к визиту Хамида Карзая в нью-йоркскую штаб-квартиру ООН. Хамид Карзай, рассчитывавший пробыть в Нью-Йорке несколько дней, принял решение срочно вернуться в Кабул. Госсекретарь США Хиллари Клинтон, выразив соболезнования народу Афганистана, заверила афганцев в том, что США будут оказывать им поддержку в их стремлении к мирному демократическому будущему. Прокомментировать убийство Бурхануддина Рабани я попросил сотрудника Вашингтонского аналитического фонда «Наследие» Джеймса Филлипса. Я не думаю, что это убийство окажет большое воздействие на стратегию Соединенных Штатов в отношении Афганистана. Вместе с тем, оно является отражением того, что талибы, сдающие позиции на юге страны, переходят к кампании покушений. В данном случае убит не только бывший президент Афганистана, но и человек, который возглавлял мирные переговоры с талибами, нацеленные на внутриафганское примирение. Это может усложнить реализацию соответствующей части американской стратегии. Если талибы продолжат убивать ответственных за переговоры с ними, то процесс примирения застопорится. К тому же Рабани был одним из ключевых таджикских лидеров, так что его ликвидация, вероятно, отвечает стремлению талибов вбить клин между пуштунами и таджиками, чтобы подорвать правительство Хамида Карзая. Белый дом заявляет о том, что это убийство не отразится на планах постепенного вывода американских боевых подразделений из Афганистана в ближайшие 3 года. По словам заместителя советника президента по национальной безопасности Бена Роудса, убийство Рабани абсолютно не повлияет на процесс перехода ответственности за безопасность в Афганистане к правительству этой страны к 2014 году.
О том, как этот теракт может изменить внутриафганскую ситуацию, Евгений Аронов спросил известного американского специалиста по Афганистану.
На прошлой неделе повстанцы атаковали несколько стратегических объектов в укрепленном районе Кабула. Во вторник они убили видного политического деятеля, союзника президента Карзая, Бархануддина Рабани. Справедливо ли оценивать эти операции как свидетельство усиления талибов? С этим вопросом я обратился к бывшему ответственному сотруднику Пентагона Эли Краковски, который в годы советской оккупации Афганистана имел контакты с Рабани. Следует помнить, что в такого рода войне тактическая инициатива почти всегда принадлежит террористам, и ничего выдающегося в этих акциях талибов нет. Кроме того, афганские службы безопасности не славятся высоким профессионализмом. С другой стороны, убийство Рабани, а до того и брата президента Карзая, осуществили близкие им люди, и такие вероломные акты трудно предотвратить и очень профессиональной охране. Что же касается наблюдаемой сейчас активизации талибов, то многие аналитики, включая Краковский, объясняют это, во-первых, стремлением инсургентов скрыть от мировой общественности чувствительные поражения, которые они терпят в войне, а во-вторых, вынудить США и их союзников форсировать планируемый вывод войск из Афганистана, пока повстанцы сохраняют еще хоть какую-то боеспособность. У талибов есть политтехнологи, которым прекрасно известно о том, какое воздействие их драматические теракты оказывают на общественное мнение на Западе, замечают эксперты. А Рабани хорошо знали на Западе еще с 80-х годов, как одного из руководителей муджахедов, сражавшихся с советской армией. Западные журналисты много пишут о том, что национальные меньшинства в Афганистане очень недовольны переговорами, которые президент Карзай ведет с талибами, что они заново вооружаются и что теперь, после убийства Рабани, межнациональные противоречия в стране только обострятся. Мне странно разговоры о том, что афганские меньшинства заново вооружаются, поскольку они никогда по-настоящему не разоружались, сказал Эли Краковский. Столь же странно слышать разговоры о межнациональной вражде в стране с большим числом смешанных браков. Да, конечно, межэтническая рознь существует, особенно учитывая отсутствие в Афганистане авторитетных судебных институций, каковые по традиции урегулируют конфликты на Западе, но не такая эта вражда сильная, чтобы разорвать страну на части. Реальные причины продолжающегося вооруженного конфликта в Афганистане многие наблюдатели относят за счет внешнего вмешательства, в первую очередь из Пакистана, а также из Ирана.
Это был Евгений Аронов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Какой вклад в историю инакомыслия в СССР внесла британская радиовещательная корпорация? Об истории русской службы, политике, станции и традициях рассказывают ветераны BBC Анатолий Максимович Гольдберг, Леонид Владимиров, Фрэнк Уильямс, Сева Новгородцев, Игорь Померанцев. Слушайте повтор программы «Поверх барьеров» с Иваном Толстым сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода. А утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится через 2 минуты после выпуска новостей на волнах Радио Свобода.
В Москве 8:30.
Радио Свобода. Новости.
Космодрома Байконур в Казахстане сегодня осуществлен запуск российского военного спутника. Как сообщает Этартас, успешный запуск означает возобновление эксплуатации ракет-носителей «Союз» и «Протон». Временные ограничения на использование этих носителей были введены после нескольких неудач в августе. В Бурятии арестованы 4 человека, подозреваемых в многолетних преступных действиях, связанных с рэкетом. С 2006 года группа занималась рэкетом на автодорогах между Улан-Удэ и Иркутском. Мировые лидеры осудили убийство в Кабуле бывшего президента Афганистана Бурхануддина Рабани, добивавшегося переговоров с талибами о мирном решении внутри афганских проблем. Рабани был убит во вторник в результате нападения смертника. В штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке во вторник был поднят новый ливийский флаг. Президент США Барак Обама заявил, что началась новая глава в истории Ливии. В столице Йемена Сане во вторник достигнута договоренность о перемирии между правительственными войсками и вооруженными оппонентами режима. За минувшие 2 дня в Йемене погибли десятки людей при разгоне с силами безопасности массовых выступлений протеста. Парламент Словении во вторник выразил вотум недоверия левоцентристскому правительству Борута Пахора. Если в течение месяца парламенту не удастся избрать нового премьера, в Словении будут проведены досрочные выборы. Президент Украины Виктор Янукович заявил о намерении его страны увеличить поставки аграрной продукции на мировой рынок. Янукович подчеркнул, что речь идет об экологически чистом продовольствии по доступным ценам.
Это были новости на волнах Радио Свобода. Я добавлю несколько слов о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня переменная облачность, возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до плюс 14-16 градусов. В Петербурге облачно, небольшой дождь, температура до плюс 14-15 градусов. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Переходим к центральной теме нашего эфира и теме разговора с вами, уважаемые слушатели «Радио Свобода». В кинематографических кругах продолжают обсуждать выдвижение фильма Никиты Михалкова «Цитадель» на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Против такого решения российского «Оскаровского комитета» выступил его председатель Владимир Меньшов. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
Режиссер фильма «Москва слезам не верит», лауреата премии «Оскар» 1981 года Владимир Меньшов отказался подписывать протокол российского «Оскаровского комитета», выдвинувшего на премию Американской киноакадемии картину Никиты Михалкова «Цитадель». Свою позицию Меньшов объяснил четко и внятно. Среди картин, сделанных в этом году, есть более достойные претенденты, а именно Елена Андрея Звягинцева и Фауст Александра Сокурова.
Я считаю, что это неверное решение, которое... Собственно говоря, мне никто не мог даже из комиссии подсказать. Но какие аргументы вы за приводите в этой истории, когда нет ни зрителей, ни критики, ни международного признания? По какой причине мы считаем эту картину лучшей? Там есть другие, лучше, на мой взгляд, по крайней мере, чище, что называется. В частности, Елена, Фауст, да, вот, и Николь, и еще там список в эту году как раз хороший урожай.
С позиции Владимира Меньшова, который два своих председательских голоса отдал фильму «Елена», согласен глава гильдии киноведов и кинокритиков Виктор Матизен.
«Цитадель» — откровенно слабый фильм. Меньшов совершенно правильно, значит, заявил, что он провалился в прокате и вызвал очень резкую реакцию критики. Чуть-чуть менее резкую, чем первая серия, но ну, как бы достаточно. Поэтому, ну, это просто нонсенс на самом деле. «Елена» Звягинцева гораздо более сильная картина, гораздо более сильно прозвучавшая на международном уровне. Я знаю, что с точки зрения Оскаровского комитета именно она была наиболее сильной. Поэтому, ну, я надеюсь, что они это переиграют, но как-то, значит, я сильно в этом сомневаюсь. Вот комитет находится, значит, целиком в руках Михалкова, и какие-то, значит, шевеления становятся маловероятными. Но Меньшова мой респект и уважуха, что называется. Это смело с его стороны.
Критики выдвижения фильма «Цитадель» на «Оскар» неожиданно присоединился и кинорежиссер Андрей Кончаловский. По его мнению, решение о том, какая картина будет представлять Россию в борьбе за главную кинопремию мира, не должно приниматься кулуарно.
Выбор картины «Цитадель» иррационален абсолютно, просто в силу того, что это не картина, это одна четверть там, или одна треть картины. И те люди, которые не видели предыдущие картины, а тем более, кто забыл, что там происходило в первой картине, просто не поймут, что происходит. Поэтому это решение, на мой взгляд, просто неграмотное. У нас есть достойные, законченные картины в этом году, которые получили признание критики международной, мировой. Я считаю, что есть картины, которые имели право претендовать и должны были быть обсуждения. Битва должна быть, а не просто там решили и проголосовали.
Андрей Кончаловский подверг сомнению легитимность российского Оскаровского комитета.
Этот комитет был создан на основе Академии «Золотой орел», которая возникла там 8 лет назад. Нельзя забывать, что существует Академия «Ника», которая возникла чуть ли не 20 лет назад. Она тоже национальная кинематографическая премия. Она тоже претендует на некую национальную основу. Игнорировать абсолютно существование Ники – это дискриминация. Я первый уже считаю, что не может легитимно существовать комиссия, которая выражает мнение только одной академии. Раскол продолжился и углубился, и закончился тем, что существует киносоюз. Этот киносоюз всегда включает действующих, производящих, активных деятелей российского кинематографа. Тоже не отражено мнение этого союза никак. Существуют гильдии, которые должны играть роль в формировании общественного мнения. Эти гильдии тоже никак не представлены. Я просто считаю, что эта комиссия неправомочна представлять общественное мнение российского кинематографического пейзажа. Я считаю отсюда, что легитимность его подвергается большому сомнению, особенно в свете выступления председателя комиссии, который сказал, что вообще, по его впечатлению, на членов комиссии было оказано, ну, если не давление, то определенные уговоры.
До сих пор не ясно, будет ли пересмотрено выдвижение на «Оскар» фильма «Цитадель» Михалкова. Срок подачи заявок на американскую кинопремию истекает 1 октября. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Достоин ли фильм Никиты Михалкова «Цитадель» выдвижения на премию «Оскар»? Этот вопрос мы сегодня задаем слушателям «Радио Свобода». Вы можете присылать сообщение по СМС +7 903 743 2801 или на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода». Работает также электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru и телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Достоин ли фильм Никиты Михалкова «Цитадель» выдвижения на премию «Оскар»? Послушаем ответ на этот вопрос Николая из города Мичуринск. Доброе утро, Николай.
Здравствуйте, госпожа Гениатуллин. Я считаю, что выдвигаемая кинематографическая работа гражданина Михалкова недостойна «Оскара». Почему? Потому что вот эта тематика, настолько она уже заэксплуатирована, военная, и тем более в исполнении таких...
По всей видимости, звонок Николая из Мичуринска оборвался. Я напомню, что вопрос, который мы сегодня задаем нашим слушателям, достоин ли фильм Никиты Михалкова «Цитадель» выдвижения на премию «Оскар». Я также отмечу, что принять участие в обсуждении этого вопроса можно на сайте «Радио Свобода» в интернете по адресу www.svobodanews.ru в рубрике «Вопрос дня». Я зачитаю несколько сообщений с нашего сайта. Фильм, мягко говоря, слабый, и на «Оскар», на мой взгляд, не тянет ни по одной номинации. Но большинство комиссии, видимо, искренне считает, что тупые, по выражению задорного американца, воспримут его как историческую сагу типа «Бесславных ублюдков», пишет наш радиослушатель Игорь Иванов из города Москвы. Фильм обычный, неплохой, пишет нам еще один слушатель. Исходя из капиталистической реальности, кто платит, тот и музыку заказывает. Все фильмы Михалкова достойны «Оскара». Вот еще одно мнение с сайта «Радио Свобода». Послушаем ответ на вопрос, достоин ли фильм Никиты Михалкова «Цитадель» выдвижения на премию «Оскар». Николай из города Мордовии. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, добрый день. Конечно, Никита Михалков не то что... Кинофильм своим он не заслужил награду «Оскара», он сам не заслужил, чтобы быть кинематографом, или он слабый вообще, все его фильмы. Все военные, все политические, все интриганские, а нет никакой реальности и исторической правды и даже неоспоримости. Вот «Фауст» примерно, вот другого кинорежиссера, он достоин, это уже международные... великий деятель Гёте и Фауст. Это история, религия, политика, там философия, все, жизнь, искусство. Вот каких надо наградить.
Спасибо. Это было мнение Николая из Мордовии. Послушаем также мнение нашего радиослушателя по имени Василий. Доброе утро, Василий.
Здравствуйте. Вот я хотел бы высказать свое мнение по поводу избрания картины Михалкова «Цитадель». Я сам по специальности историк, по своему образованию, по профессии. И, в общем-то, я считаю, что данная картина ничего общего с историей нашей Родины не имеет. Она является неким китчем и, на мой взгляд, совершенно немыслимо и нецелесообразно показывать и представлять на международное обозрение подобного рода творения, в кавычках.
Спасибо. Это было мнение Василия. Послушаем также мнение Игоря из города Краснодар. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте, доброе утро. Ну, это вообще невозможно. Господи, человек ездит с мигалки на встречной полосе и посылает фильмы в Голливуд. А что касается вот этой его трилогии, так это вообще православный боевик получается. Ну куда он суется с этим фильмом? Опять позорится?
Спасибо. Это было мнение Игоря из Краснодара. Я напомню, что вопрос, который мы сегодня задаем нашим слушателям, достоин ли фильм Никиты Михалкова «Цитадель» выдвижения на премию «Оскар». Мы вернемся к этой теме в следующем часе нашей программы.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В эфире новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синенский.
Международный валютный фонд резко снизил прогнозы роста крупнейших экономик мира как в нынешнем, так и в 2012 году. В частности, прогноз роста экономики Соединенных Штатов, представленный МВФ в июне, снижен сразу в полтора раза и составляет теперь 1.5% на 2011 год и 1.8% на 2012. В отношении экономик 17 стран еврозоны июньские прогнозы МВФ снижены почти на треть. Теперь эксперты фонда полагают, что общий объем ВВП этих стран в нынешнем году увеличится на 1,6%, а в будущем лишь на 1,1%. Прогнозы по экономике России снижены примерно на 0,5%. МВФ исходит теперь из того, что в 2011 году объем ВВП России увеличится на 4,3%, а в 2012 году на 4,1%. В прошлом году его рост составил 4%. Экспорт нефти и газового конденсата из России в январе-июле сократился на 1,3% к уровню первых 7 месяцев прошлого года, составив 141,5 миллион тонн, сообщил Росстат со ссылкой на данные таможенной службы. При этом доля нефти в общем объеме российского экспорта увеличилась в годовом исчислении на 1% пункт до 35,5%. В России на сегодня действуют 134 авиакомпании, причем за период с 2000 года их количество сократилось более чем вдвое, заявил руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько. С начала этого года, по его словам, летных сертификатов были лишены 23 авиаперевозчика, при этом ни одной новой авиакомпании в России создано не было. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило на одну ступень кредитные рейтинги Италии, третьей по величине экономики еврозоны, с 4 до 5 уровня от наивысшего по своей шкале. Прогноз рейтинга негативный, то есть допускающий и дальнейшее его снижение. Это решение, как отмечается в сообщении агентства, отражает ухудшение, с его точки зрения, перспектив экономического роста в Италии, а также сомнения в способности правительства страны добиться значительного сокращения государственных расходов.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синенский. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 8 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд сегодня рассмотрит вопрос о законности заключения под домашний арест бывшего губернатора Тульской области Вячеслава Дудки, обвиняемого в получении взятки в 40 миллионов рублей. Мировые лидеры осудили убийство в Кабуле бывшего президента Афганистана Бурхануддина Рабани, добивавшегося переговоров с талибами о мирном решении внутриафганских проблем. Рабани был убит во вторник в результате нападения смертника. Президент США Барак Обама во вторник встретился в Нью-Йорке с премьер-министром Турции Реджепом Эрдоганом и обсудил вопросы борьбы с терроризмом. Он также призвал главу турецкого правительства добиваться ослабления напряженности в отношениях Анкары и Иерусалима. Штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке во вторник был поднят новый ливийский флаг. Президент США Барак Обама заявил, что началась новая глава в истории Ливии. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Основные курсы, официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 31 рубль 49 копеек, евро 42 рубля 91 копейка.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Настало время узнать, о чем пишут сегодня свежие российские газеты. И со мной в студии моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Светлана. Центральная тема сегодня, безусловно, на первых полосах практически всех центральных газет – это решение Страсбургского суда по делу ЮКОСа. «Коммерсант», цитирую, «затянувшееся на 7 лет рассмотрение дела ЮКОСа против России в Страсбурге не принесло компании ни денег, ни морального удовлетворения. Европейский суд по правам человека не увидел политической мотивации в преследовании ЮКОСа. На это обстоятельство обращают внимание и все остальные газеты, которые освещают этот вопрос. Ну, а вопрос о компенсации 81 миллиард евро передал на согласование сторонам. Единственное, продолжаю цитировать «Коммерсант», чего удалось добиться компании, признание процессуальных нарушений в налоговых делах и того, что спешно продажа с торгов «Юганскнефтегаза» лишила ЮКОС последнего шанса на спасение. Ну вот, процитирую еще заголовок из газеты «Ведомости». Суд занял обе стороны. Бывшим акционерам компании решение выгод не сулит. Но и России нечем радоваться. Такой вывод делает газета «Ведомости». Возвращаемся к газете «Коммерсант». И на первой полосе читаем о том, что следственные органы МВД Ингушетии прекратили уголовное преследование Фатимы Евлоевой и Умара Аушева, бывших фигурантов дела о теракте, совершенном в январе этого года в аэропорту Домодедово. Первоначально сестра смертника Магомеда Евлоева и его приятель обвинялись в пособничестве террористу, а затем в незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. Теперь и последнее дело в их отношении прекращено за отсутствием состава преступления. Добиваться возмещения морального и материального ущерба за незаконное преследование оправданные по совету у своих адвокатов не собираются, пишет «Коммерсант». Рублевку отсудили, сообщают «Ведомости». В деле лесных аукционов, на которых подмосковные лесные участки были сданы в аренду по копеечным ценам, поставлена точка. Президиум Высшего арбитражного суда признал результаты части торгов недействительными. Теперь договоры аренды с победителями аукционов должны быть расторгнуты. Ну а центральная публикация на первой полосе «Ведомости» озаглавлена «Гонка на тандеме». Дмитрий Медведев и Владимир Путин, пишут «Ведомости», никак не объявят, кто из них будет баллотироваться в президенты. Но по предвыборному бюджетному популизму Медведев лидирует с большим отрывом. Продолжается предвыборная тема на первой полосе «Независимой газеты». «Единая Россия», сообщает издание, готова рассмотреть кандидатуру президента Медведева для включения в свои списки на выборах в Госдуму. Для этого главе государства, по словам секретаря Президиума Генсовета «Единой России» Сергея Неверова, достаточно выразить такое желание. Эксперты разошлись во мнениях относительно причин приглашения и последствий положительного ответа на него президента, если, конечно, оно последует. «Избирательное раздвоение «Единой России», так озаглавлена эта публикация. Ну и еще, продолжая партийную тему, скажем, что вчера представители 5 политических партий КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Яблоко» и «Патриотов России» подписали меморандум о координации действий по организации наблюдения за выборами 4 декабря. Таким образом, партийцы будут противостоять возможным попыткам фальсификации итогов голосования, однако предыдущие совместные усилия особой эффективностью не отличались, обращают внимание газеты. Ну и также в целом ряде изданий сегодня отчет о том, как вчера Игорь Левидин выступил перед Госдумой. В рамках правительственного часа глава Минтранса выступал. В своем выступлении он пожаловался на недофинансирование отрасли. Кроме того, Левидин заявил, что последние происшествия на воде и в воздухе связаны лишь с нарушением условий лицензирования, которые можно разрешить путем увеличения штрафов. Вот заголовок новой газеты. Левитин ушел под заголовок от неудобных вопросов о Як-42 и Булгарии и о своей отставке. Ну и еще новая газета. газета анонсирует на первой полосе публикации со второй, третьей, а заглавлены они «О. Романова». Битва бывшего сенатора, коррумпированных следователей и московской судебной системы со свободным человеком, журналистом Ольгой Романовой, привела к невозможному, но единственно справедливому решению, пишет «Новая газета». И задает вопрос: Верховный суд оказался народным? Ну, тут понятно, что речь идет о деле мужа Ольги Романовой, владельца компании «Финвест» Алексея Козлова, который был арестован в 2008 году, в 2009 осужден за 8 лет, на 8 лет за мошенничество в особо крупном размере. Вот его жена Ольга Романова вела бескомпромиссную борьбу за его освобождение. Ну и вот в последние, теперь его освобождают, и, как пишет «Новая газета», в последние годы она стала своего рода народной заступницей, за помощью которой обращаются родственники людей, осужденных за экономические преступления. Ольга Романова пообещала купить большую шляпу, чтобы было что снимать и перед ее сторонниками, и перед Верховным судом. Газета «Известия» сообщает о том, что Министерство обороны решило восстановить самые мощные в мире атомные крейсеры проекта 1144 «Орлан», превратив их в универсальные корабли-ракетоносцы, способные решать на море любые задачи: уничтожать авианосцы, отражать удары с воздуха, поражать наземные цели стратегическими крылатыми ракетами. Три таких универсальных крейсера — «Адмирал Нахимов», «Адмирал Лазарев» и «Киров» — 20 лет назад были законсервированы в доках, и только один флагман Северного флота, Петр Великий, продолжал выходить в море. Новые «Известия» пишут о том, что четверо граждан Молдавии, на самом деле это не одна эта газета, погибли на пешеходном переходе возле аэропорта Домодедово под колесами кортежа из машин «Мерседес» и «Тойота Ленд Крузер». Как выяснило издание, оба водителя вип-автомобилей были задержаны, затем отпущены. Иномарки были без мигалок, но с блатными номерами. И в сообществе «Синие ведерки» четыре раза замечали этот кортеж, едущим по встречной полосе в центре Москвы.
Спасибо, Валерия. С наиболее интересными публикациями нас сегодня знакомит моя коллега Валерия Шабаева. А этот час программы «Время свободы» завершит городской репортаж. В конце следующего года на несколько лет закроется на реконструкцию старинное здание Политехнического музея в Москве. Сейчас в его знаменитом лектории открылась выставка проектов финалистов конкурса на разработку архитектурной концепции нового образа музея. Из четырех предложений жюри предстоит выбрать одно. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Давняя наболевшая проблема Политехнического музея на Лубянке – недостаток выставочных площадей. Между тем, здания, точнее, несколько соединенных в одно зданий, занимают немалое пространство. Только каждый подъезд ведет в замкнутый отсек, что делает невозможными современные большие экспозиции. Вышедшие в финал конкурса на реконструкцию архитектурное бюро каждое по-своему пытается преодолеть этот недостаток. Финалисты, сообщает член жюри конкурса, искусствовед Григорий Ревзин, представляют разные страны. Впрочем, в мире высокой архитектуры все так переплетено.
У нас есть Джунио Ишигами и Ови Аруп, это, соответственно, Япония. Ну, Аруп – международная компания, но основная ее часть в Лондоне, есть русское представительство. Лизер Architects вместе с Михаилом Хазановым. Томас Лизер – это американский архитектор из Нью-Йорка, вот он делал музей кино, очень такой модный человек. Ну, Хазанов – архитектор, который множество всего делал для Министерства культуры. В частности, начинал Большой театр, там Катынский комплекс. Хороший архитектор. Дальше Нойтлинг Рейдик. Это, соответственно, голландская компания вместе с Юрой Григоряном. Это голландские архитекторы, а Юра у нас очень модный российский архитектор, наверное, сейчас такой первый номер. И последний — Никита Ивейн, он из Петербурга.
Чем принципиально отличаются эти проекты, или все-таки они больше похожи?
Проекты делятся на две существенные, просто разные группы. Там есть такая проблема, значит, есть историческое здание Политехнического музея, очень трудно с ним что-либо делать, и, в общем, оно на охране, и все понятно. Два проекта – это Лизер и голландцы, они делают как бы параллельно этому музею два пространства, снизу и сверху. То есть вся нижняя часть открывается, там вход во дворы, там, но основная коммуникация через это идет, и, соответственно, просто низ музея открывается в город. А внутри структура остается практически нетронутой, но в случае с голландцами, они просто говорят, в режиме реставрации все советские части убираются, все исторические сохраняются, ничего нового не добавляется. И над крышей делаем новый зал. И вот это второй элемент. А два проекта над крышей ничего не делают, только перекрывают дворы, а внизу тоже все открывают.
Перекрывают дворы, значит, там будет новое выставочное пространство.
Да.
При этом внешний облик музея по закону является предметом охраны. Он не должен искажаться. Так что по поводу высоких стеклянных крыш, скорее всего, будет немало споров. Как бы то ни было, победитель станет известен 29 сентября, говорит генеральный директор Политехнического музея Борис Салтыков.
Совет попечителей выберет из четырех одного исполнителя, который будет прорабатывать до конца архитектурную идею. А после этого будет объявлен конкурс на генерального проектировщика, который вот вместе с архитектором воплотит это уже в рабочие чертежи.
То есть вас ожидают сложные времена, так или иначе, переезд, не своя площадка. Но будете ли вы наблюдать, как будет вестись здесь реконструкция?
А как же мы заказчики? У нас создана специальная служба, дирекция по капитальному строительству, которая будет внимательно следить за всей стройкой. Это объект охраны, как вы знаете. Здесь причем есть конкретные вещи, которые охраняются. Не все вообще там. Фасады, лестницы, аудитория большая и так далее. То, что вот под охраной, то, конечно, сохранится. Мы же не реконструируем, а это называется реставрация с приспособлением. Поэтому кое-что будет приспосабливаться под современные нужды. Но совершенно строго Мосархитектура и все службы, которым уверенно соблюдать или охранять памятники, будут следить, чтобы наши исполнители потом не трогали, чего нельзя.
Где станет существовать политехнический во время реконструкции, окончательно не решено, но, скорее всего, это будет один из выставочных павильонов на ВВЦ. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Программа «Время свободы» продолжится после кратких объявлений и выпуска новостей. В следующем часе нашей программы мы вернемся к центральной теме нашего эфира, а именно выдвижению фильма Никиты Михалкова «Цитадель» на премию «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм». Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».